Добрый вечер, уже полностью вечер и совершенно непривычный для нашего сит-даун-шоу, хотя день тот, да час не тот. Станислав Александрович, добрый вечер.
Сергей Александрович, доброго вечера.
Да.
Кстати, в широком смысле и глубоком еще далеко не вечер.
А далеко не вечер, в метафизическом смысле.
Да. И еще даже не вечер, пока, собственно, период вечевой демократии на Россию и Русь не вернулся.
Нет, не вернуться, нет. Да. А Земский собор?
Ну, все там будем, как говорится.
Помните? Да. Я себе представляю, что открыт там в Подмосковье, на какой-то очередной базе, открыт Земский собор. Собор освещал, и вот и показывают такую штуку вроде главного храма вооруженных сил.
Нет, ну, Земский собор должен проходить к земле, собственно.
Ну да.
Правильно? Поэтому, собственно, хтонические тенденции, которые наблюдаются в российской политике и общественной жизни в последнее время, полностью соответствуют. Это, так сказать, он Подземский собор должен называться.
Подземский собор, да, Подземский собор. Тогда уже Подземский собор постановил.
Это... Да, и сюда же хорошо ложится Ялтинско-подземский. Подземский мир.
А, да, 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 Ялтинско-подземский мир. Ну вот в нашем еще надземско, и не совсем еще ялтинском, уже и еще произошло много чего, много всевозможных событий. Ну и, конечно, на этой неделе, вот два дня назад, очень грустные вещи. Мы похоронили Эдуарда Сагалаева, и все-таки это был... Один из последних магикан, те, которые из тех, кто устанавливал новую и вообще-то настоящую российскую журналистику, и советскую еще тогда, и действительно, кто полностью понял, что происходит в конце 80-х годов. И сделал...
Чтобы закончить с подземельем, сейчас, естественно, перейдем к Эдуарду Михайловичу. Я подумал, что поскольку Китай как бы...
Да.
Ну, Китай есть псевдоним Поднебесное, как его любят называть, то, может быть, на Российской Федерации на позднепутинском этапе развития может называться подземелье.
Подземельная империя.
А подземельная, да. Стратегический альянс Поднебесной и Подземельной. Да. И тут уже какие сакральные силы будут задействованы, перед которыми померкнет и перемещение...
Да, об этом мы еще тоже поговорим, о перемещениях разнообразных. Святынь. Да.
Что касается Эдуарда Михайловича Сагалаева, то действительно это очень знаковая фигура, поскольку он, как мало кто из телевизионных боссов, я даже не знаю, уместен ли этот термин применительно к нему сегодня, ассоциировался со свободой слова, во-первых, потому что он был не просто человеком периода свободы слова, назвать это краткий период эпохи, пока не поворачивается мой заскорузлый язык. Был создателем этой свободы слова, ведь он, собственно, был одним из создателей программы «Взгляд».
Совершенно верно.
Символизировала свободу слова в конце 80-х годов и была чем-то супер- и гиперпопулярным в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе. Он же был создателем «Шестого канала», показав, что, оказывается, телевидение не обязательно должно быть государственным, оно может быть вполне частным. И хотя у «Шестого канала» у ТВ-6 никогда не было избыточных экономических ресурсов, в отличие от обильно финансировавшихся олигархами проектов, там было очень много интересных самостоятельных брендов. Пожалуй, мало кто смог бы конкурировать с «Шестым каналом» в этом плане. Именно Эдуард Михайлович еще и символ как журналиста, как самостоятельного субъекта нашей политики. Не просто как человека, который обслуживает кого-то и работает на кого-то и в чьих-то интересах действует. Нет, а который обслуживает, собственно, работает на собственную журналистскую корпорацию и на ту самую свободу слова. Именно поэтому, я думаю, по мере закручивания гаек Эдуарду Михайловичу уже не было места на авансцене российской журналистики. Последние лет 15 он куда-то ушел на задний план.
Ну да, мы помним его попытки как-то вернуть частное телевидение и как-то урегулировать. Я думаю, что это не признак был наивности, то, что он пытался урегулировать вот тот знаменитый спор хозяйствующих субъектов, которым называлось уничтожение НТВ тогда. Вот. Ну и ТВ-6, я помню, за чьей подписью закрыли ТВ-6 тогда.
ТВ-6 закрыли решением Высшего арбитражного суда, если не
помню. Да, ну а кто подал жалобу? Ну вот теперь это меня мучило все последние годы, как болельщика «Спартака» неизвестного. Это
был... «Лукойл», да, «Лукойл» какой-то...
Не просто «Лукойл», а «Фидун».
Да, я помню, тогда демонстрировал свои выдающиеся актерские способности Михаил Юрьевич Лесин, ныне покойный.
Да.
который вышел встречаться с журналистами ночью, это выносилось от решения высшего арбитражного суда во главе с Вениамином Федоровичем Яковлевым, тогдашним его председателем, впрочем, все равно быстро убранным с этой должности. И нервно закурив, Михаил Юрьевич Лесин сказал журналистам, собравшимся перед зданием Минпечати на Страстном бульваре, я, конечно, ну, я не дословно сейчас цитирую, но близко к тексту. Конечно, это ужасно, что приходится закрывать ТВ-6, но я же не могу не выполнить решение суда. И так очень скорбно посмотрел на представителя журналистского сообщества, искавших в его глазах и лице некоторого сочувствия происходящему. Да. Это сочувствие было излито на собравшихся в полном объеме. Нет такого сомнения.
Да, я очень хорошо помню эти печальные дни и бурные. Но вот я думаю, что Эдуарда Михайловича Скалаева мы будем помнить. И это не фраза какая-нибудь дежурно сказанная там на панихиде, а просто он будет всегда ассоциироваться с рождением настоящей журналистики, которая вот в России была. Не отдельные участники сопротивления, как профессионалы при Советском Союзе, а то есть системной журналистики, к сожалению, его дело убито совсем уже.
Да, и который мог на равных разговаривать с первыми лицами государства, и с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и с Борисом Николаевичем Ельциным. Сейчас это представить себе, чтобы человек такого ранга не заискивающе смотрел на президента, как вот недавно Дмитрий Константинович Киселев, который генеральный директор России сегодня, на полном серьезе в своей программе на канале «Россия» обсуждал, для чего Владимир Путин использует уменьшительные ласкательные суффиксы.
Это типа потрясающие кадры были. Просто такой художественной силы и просто и такого проникновения эмоционального, что я еле сдерживался. Еле сдерживался.
Да. Да, вот представить себе в такой роли Соколаева, например, было совершенно невозможно. Он был совершенно равноценный, равноправный первый, второй и прочим ветвям власти игрок. Именно поэтому я говорю, и вынужден был уйти в тень минувшие годы, когда человек такого амплуа просто не мог быть на авансцене российской общественной и медийной жизни.
Ну вот, но масса всевозможных событий. Вы не зря упомянули вот святыни нашей империи и сущие и грядущие. Но все-таки забрали из Третьяковской галереи Рублевскую Троицу, выставят ее на поклонение, выставят в храм Христа Спасителя. Пользуйтесь общественным транспортом, дорогие водители и владельцы автомобилей, потому что это будет нечто, конечно, то, что... И еще, конечно, раку с мощами Александра Невского. Что они собираются делать? Они действительно собираются вот таким образом спасать Отечество?
Ну, разумеется, а как еще переломить ход спецоперации в кремлевскую пользу? Только так, мне кажется. Ну, ведь в самом начале говорили, что Иосиф Виссарионович Сталин там облетали с иконами.
Ну да, конечно, да. Это я обожаю. Это для проверенной медиа. Это вот для этого эта история. Для...
Да. Довольно... Вот, ну, страх здесь уже с нашими коллегами, госпожами Лазарсон и Аникиной, в минувшее воскресенье мы обсуждали, что поскольку мощей-то самих нет Александра Невского, их куда-то умыкнули большевики. Вскоре после Октябрьской революции только одна рака осталась, поэтому, может быть, она пригодится в качестве криокамеры для Владимира Ильича Путина. Или, так сказать, нужно ее сразу передать ему в резиденцию, или Владимиру Ильичу сделать свою резиденцию Александру Невскую лавру тоже, соответствующим бункером там где-нибудь.
Ну да, там хорошие соседи, кстати говоря, у него будут.
Ну еще бы. Да. Как раз он будет поддерживать связь времен, да, и диалог с ролевыми моделями. Собственно, одной из ключевых является Александр Невский, святой благоверный Александр Ярославич, поэтому кому же как нему находиться в этой рай? Раковый корпус, можно даже сказать. Стать тоже кирдачным поднебесной и подземельной Александра Невской лавры. Александра Невская лавра, она же раковый корпус. Заодно можно присвоить и имя Александра Саевича Солженицына, поскольку он для Путина наших времен тоже является культовой величиной, хотя и не ролевой моделью, поскольку на писательскую славу Владимир Владимирович не претендует. На Нобелевской премии, правда, меры претендовал, но не на лавры господина Солженицына в полном объеме. А Троица, ну, так сказать, понятно, ведь тут именно не случайно в тот день, когда Путин издал соответствующее распоряжение, поползли слухи о смерти Джорджа Сороса.
Да.
И, так сказать, поскольку было ясно, что, возможно, ради этого и делалось, чтобы, наконец, убрать Джорджа Сороса с поверхности Земли как воплощение всех сил, несущих угрозу русской национальной идентичности и суверенитету нашей страны над 1/7 частью суши.
Но слухи уползли, по-моему, в свою нору, и Сорос, наоборот, как-то сказал, вот, не дождетесь.
92-летний Сорос Даворос вылез откуда-то из укрытия и сказал, что, в общем, ну, тут как раз мы можем порассуждать о сразу двух белковских теориях: теории старости и теории жизненного задания. Поскольку Сорос ясно дал понять, что собирается дожить до, как минимум, до окончания спецоперации Z. Это его жизненное задание. Кстати, Николай Платонович Патрушев в том же интервью «Известия», в котором он говорил о неизбежном извержении Йеллоустонского вулкана и формирование внутри американской оппозиции с российскими паспортами всех тех, кто хочет избежать гибели от извержения, говорил о том, что еще в годы Второй мировой войны Джордж Сорос в Венгрии сдавал нацистам своих соотечественников. Учитывая, что в момент окончания войны Джорджу Соросу было 12 лет, можете представить яркие способности этого человека. Не случайно он стал крупнейшим нацистом и инвестбанкиром мира.
Мальчик Дьорть великолепнейшим образом и мог сказать: дяденька Салыши, вот давайте сдадим там, вот там у нас кто-то носатый есть, и вообще, и еще какие-то вот ходят в погонах советской армии, оказалось, что уже просто Будапешт взят был.
Да, так что Сорос тогда отличился еще в детстве, но и другие мощные старики сейчас поперли изо всех щелей.
Да.
Да, тоже, поскольку они доказывают, что никакой старости нет, есть становление зрелости, пока жизненное задание не исчерпано, с тобой ничего не случится. Вот, в частности, Сеймур Херш, 86-летний.
Любимец наш.
Легенда американской журналистики, про которого другой мощный старик, да простится мне это определение, Владимир Владимирович Познер, которому 88, да, исполнилось в этом году. Кстати, я думал, что для Владимира Владимировича Познера идеальный телепроект вот сейчас, в эти времена, в Ютьюбе, был бы 1488. Который он вел бы в альянс с 14-летним тинейджером. Это можно и в ТикТоке, кстати, такой проект 1488. Сделать вертикальную интеграцию, как сейчас принято, в условиях вертикальной власти. При котором про Сеймура Херша Владимир Ильич Познер недавно сказал, что Херш, как в газетах врать не будут, Сеймур Херш ничего просто так не говорит, когда тот старик-младший опубликовал расследование о взрывах северных потоков. Вот Сеймур Херш заявил, что по его данным, Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, вот-вот уйдет в отставку. Причем под давлением Польши и стран Балтии. Потому что именно Польша и страны Балтии очень хотят, чтобы как можно быстрее завершилась спецоперация Z и уже переходить, наконец, к программе восстановления Украины, к тому самому плану Маршалла, на котором можно типа много украсть, подтексте читается. И пока этого своими глазами не увидит Сеймур Херш, с ним тоже ничего не случится. Но все-таки самое мощное по-стариковски выступление было у человека, которому 27 мая исполняется ровно 100 лет. У Хенри Киссинджера.
Oh.
Нобелевской премии мира. Хенри Киссинджер оживился очень, очень значительно, надо сказать, в преддверии столетнего юбилея, потому что ведь самым главным своим достижением господин Киссинджер, автор книги, знаменитой, опять же, книги «On China» о Китае, читал формирование альянса США и Китая против Советского Союза. Если спросить старика Киссинджера, где-нибудь, старик Киссинджер, что было главным в падении Советского Союза? Он, конечно, скажет то, что мне удалось сформировать антисоветский альянс США и Китая. Ну, да. Каждый скажет свое. Кто-то скажет, что упали цены на нефть, если те, кто специализируется на нефти, и так далее, и так далее. Но у Киссинджера своя версия. И вот, наконец, старик почувствовал запах крови. Он понял, что сейчас можно сформировать альянс США и Китая против РФ. Значит, он снова будет востребован. Не случайно там представитель КНР Ли Хуэй, бывший, не побоюсь этого слова, бывший посол Китая в России, 10 лет проработавший, едет в Киев там о чем-то договариваться. Вдруг неожиданно выяснил, что несмотря на беспрецедентное охлаждение отношений между Вашингтоном и Пекином, целая банда англосаксов во главе с Энтони Блинкеном и Джанет Йеллен, министром финансов, уже собирается ехать в Китай. То есть план Киссинджера, в общем, грозит нам, там дело сильно пахнет керосином подсанкционным во всем этом деле. И второе, что сказал Хенри Киссинджер, это было по-настоящему, так сказать, вся еврейская мудрость и печаль в этом. Он сказал, что теперь он считает, что Украину надо принять в НАТО. Раньше он так не считал, потому что если Украину не примут в НАТО, то она не будет подчиняться правилам НАТО, то есть косвенно Вашингтону, просто она уничтожит Россию. Она пойдет в наступление на Российскую Федерацию и возьмет Москву. И чтобы этого не допустить, и нужно принять Украину в НАТО. То есть если раньше считалось, что Украину надо принять в НАТО, чтобы РФ ее не оккупировала, то теперь наоборот. Украину надо принять в НАТО, чтобы удержать ее от оккупации РФ самой. И, как правило, тут заметил в финале этого своего интервью, вот несколько дней назад, программного интервью к столетию господин Киссинджер, главный результат спецоперации Z, который уже достигнут, это продемонстрировано, что никакой военной мощи в РФ нет. А поэтому Украину надо принять в НАТО, чтобы она не слишком выпендривалась.
Как он догадался? Вот интересно. Вот.
Какая
аналитическая работа была проведена?
А это Хенри Киссинджер, вернее, если бы я был спичрайтером Киссинджера, я посоветовал бы ему две версии. Первая, Нобелевскую премию мира всякому дураку не дают.
Ага.
Вторая, значит, вторая версия, поживите с моё, узнаете.
Да, 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 это хорошее, действительно.
Я подумал по стопам Евгения Викторовича Пригожина, что и вот все эти мощные старики, которые перечислены, для них можно было бы сделать такой документальный сериал под рабочим названием «Счастливый дедушка».
Счастливый дедушка, да.
Евгений Викторович Пригожин. И поскольку мы уже уточнили с вами давно в наших эфирах, что слово «мудак» не относится к обсценной лексике, поэтому может публично использоваться, я даже придумал слоган сериала. Кто не смотрит «Счастливого дедушку», законченный мудак.
Да, совершенно, да. Причем это никакой... Очень серьезный такой вдумчивый сериал, настоящий. Конечно. Да, настоящий, как HBO делает, вот как, вот
конечно, все, конечно.
Вот как Netflix, а не какой-нибудь ситком, где достаточно дешевый, нет, нет.
И вначале тут дело в том, что Николай Басков, известный российский советский певец, он в последнее время как-то изменился внешне и стал очень походить на Леонида Ильича Брежнева, вот на начало периода правления, 60-х годов. 20 века. Так я сразу подумал, вы прекрасно играл в сериале «Брежнев» Сергей Каюмович-Шакуров, а на смену, видимо, ему идет господин Басков. Именно Басков мог бы сняться в трейлере этого сериала «Счастливый дедушка».
Да.
Текст трейлера, это, естественно, один из лучших анекдотов про товарища Брежнева. Про меня говорят, что я стар. Да, я стар, я суперстар.
Я суперстар. А да. Мой любимый Брежнев, кстати говоря, Белявский в «Серых волках».
Да, тоже.
Он уж очень хорош был, да.
Ну, Каюмыч, прошу прощения, Шакуров, мы с ним лично знакомы, поэтому извините за эту беспардонную оговорку, он играл так, что иногда действительно казалось, что это настоящий Брежнев. Потому что искусственного интеллекта, а не актерский Брежнев.
Но вообще-то, конечно, может быть, и правду говорят, и тот же самый Владимир Владимирович Познер, что просто так ничего не скажет. Мне кажется, что, несмотря на свой возраст, он может это говорить и не просто так,
нет,
и не за просто так.
Совершенно не просто так.
Да.
Потому что, ну, сказать, не у всех же есть такая криокамера, как рак от Александра Невского. Поэтому расходы, сплошные расходы, как говорил в другом известном анекдоте.
Да. Но тут еще совершенно потрясающе, конечно, произошел акт внутренней дискредитации про генерала Дворникова в Сирии.
Да. Это опубликованное, давайте поясним нашу аудиторию.
Это очень какая-то вещь такая.
Был, потому что он умер от рака, как человек по имени Кирилл Романовский, корреспондент издания «Фан» подконтрольного Евгения Викторовича Пригожину, который известен как мрачная фигура, весьма, в том числе в истории российских медиа, потому что именно он заманил в Центральную Африку убитых там Александра Растагуева, Архана Джемаля и их оператора. Безусловно, устроив провокацию и, так сказать, подозрение о том, что он впрямую был причастен к гибели этих людей, скажем так, вполне оправданно, хотя, естественно, в суде не доказаны, поэтому будем избирать обтекаемые формулировки. И он сейчас опубликован на мемуары Кирилла Романовского. Насколько они достоверны, не написаны ли они задним числом от его имени, мы судить не можем, поскольку такой крупный политтехнолог, как Евгений Викторович Пригожин, может позволить себе многое, если не почти все. Но там рассказывается фактически о том, что Минобороны РФ, регулярные РФ войска воевали против ЧВК «Вагнер» в Сирии. Что именно ЧВК «Вагнер» взял Пальмиру безо всякой помощи регулярных войск и даже при их фактическом саботаже, в том числе в лице...
Это мы цитируем Романовского.
В том числе в лице генерала Александра Дворникова, который, по версии Романовского, в скобках «Вагнера», был перманентно пьян, находясь на командовании в Сирии. Но после этого стал вопрос о том, кому давать звезды героя за это, за все. И в итоге дали 5 звезд героя, из которых 3 получили генералы регулярных войск. В том числе начальник генштаба Герасимов, все тот же генерал Дворников и генерал Булгаков, замминистра обороны, который тогда отвечал за тыл, насколько я могу понимать. И еще под большим давлением господина Пригожина дали 2 бойцам Вагнера, важным командирам Вагнера. После чего министр обороны Сергей Шойгу, видимо, принял решение от Вагнера как-то подизбавиться, и Вагнер попал под дружественный огонь, относительно которого генерал Дворников говорил, что вот хорошо российские летчики потренировались. В общем, леденящие душу подробности. Призываю заглянуть всех в телеграм-канал Белковский, который ведется искусственным интеллектом, чтобы набрести прямо на этот материал.
Как вот, Кирилла Романовского. Вот поскольку мы, конечно, мы не можем ни определить авторство с уверенностью, и мы не можем проверить факты, вот тогда стоит на это посмотреть, что это такое в нынешней стратегии и тактике Пригожина.
Да, ну мне кажется, что долгое время при Владимире Путине разные патриотические деятели говорили об необходимости опричнины, создании параллельной элиты. Оппозиционеры нередко говорили, опять же, самого разного толка о параллельном контуре власти и теневом правительстве. Вот существует теперь уже параллельный контур власти и теневое правительство. Это есть ЧВК «Вагнер». Самое примечательное, что туда начинают мигрировать всякие путинские чиновники, которые опасаются за свое положение в официальной системе власти, в ее основополагающем контуре. Вот недавно, как мы знаем, заместителем командующего ЧВК «Вагнер», а командующий — это не господин Пригожин. Господин Пригожин — это руководитель ЧВК «Вагнер» или глава его. А командующий — это тот самый Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». Помните, да, мы сами уже
обсуждали. Да-да-да, уже, да.
Кроме вас, это ЧВК не назвали Уткин.
Да, к счастью.
Да, под заместителем господина Уткина стал бывший заместитель министра обороны Михаил Мизинцев, генерал-полковник, которого только что уволили из Минобороны. Именно он отвечал за снабжение и за поставки Вагнеру боеприпасов. Евгений Викторович Пригожин трактовал это как вот Мизинцев помогал Вагнеру, поэтому его и убрали. Но сейчас выясняется, что это не вполне так. Может быть, отчасти так, но не вполне. Потому что в Минобороны вообще намечается большой кадровый погром, производимый в том числе силами ФСБ РФ. Начинается бурный разбор полетов на тему, куда делись огромные деньги, выделенные на реформирование российских вооруженных сил и создание оружия нового поколения. И там особенно выяснилось, что у нас вот создание новых систем предупреждения ракетного нападения украли практически все, из-за чего, собственно, приходится полицейским и росгвардейцам с антидроновыми ружьями бегать по стране, а простым гражданам рассказывать о том, что они звезды приняли за дроны, что, может быть, и звезды на погонах даже многозвездных генералов во время Парада Победы. Но оказывается, что еще многое довольно пропало на создании Национального центра управления обороной, который находится на Фрунзенской набережной, такое помпезное здание. И руководитель центра был как раз генерал-полковник Мизинцев, пресловутый. Поэтому, видимо, поскольку Сергей Кужугетовичу Шойгу не очень хочется, чтобы он сам, а также начальник генштаба генерал армии Герасимов отвечали за все, то там, так сказать, определяется уже кандидатура на то, кого бы передать. Как помните, говорил с мастером Маргарите, я тебе сам передам в руки милиции. Кого бы предать в руки ФСБ. И, видимо, генерал-полковника Мизинцева уже готовили в качестве жертвенного агнца для этого. Он, сообразив это, ушел под крышу ЧВК «Вагнера».
А вот так, так можно, да? А так можно?
Да. Ну, конечно, а как же, так сказать. Вот все выясняют, что так можно, потому что Евгений Викторович Пригожин немало единомышленников по властных структурах. И говорят, что даже секретарь совбеза Николай Платонович Патрушев, который, кстати, патрон зерновой сделки пристал вот из ООН, Турции и так далее, и Украины, о чем мы еще поговорим сегодня, Бог даст.
Да.
Да, то есть и в ФСБ в руководстве есть единомышленники, которые все-таки хотят доказать, что именно феноменальное воровство и управленческая неэффективность Минобороны привели, мягко говоря, к кризису спецоперации ДЭТ, а не то, что российские спецслужбы там давали неверную информацию БОС. В общем, там каждый уже отстаивает свои интересы, констатируя, как бы, что спецоперация Z, она же на ВОЗ, как мы помним, настоящая военная операция Z, не задалась. А раз не задалась, уже пора искать виновных. Уже, так сказать, наступает ситуация, когда спецоперации немного отцов. Она всегда сирота.
Может, Пригожин сделал первый ход тогда? Когда вот он, разъярившись, всех обзывал и говорил.
Я бы ни в коем случае не стал переоценивать его несистемность. Он достаточно системный игрок, который неплохо понимает, что он делает. И то, что сам генерал-полковник Мизинцев, 60-летний воин, который всю жизнь провел в системе Минобороны, вдруг так взял и пошел в Вагнер ни с того ни с сего, тоже говорит о многом. Не стал бы Мизинцев так рисковать, если бы не считал, что именно в ЧВК Вагнер будет ему, как сказал бы тот же Александр Александрович Солженицын, укрывище. И там могут скопиться и другие люди. Да? Вот, например, тут Елизавета Станиславовна Лихачева, недавно назначенная директором Пушкинского музея ГМИИ имени Пушкина в Москве, она как-то раскритиковала неожиданно передачу «Троица».
Она... А почему неожиданно? Вот это для вас неожиданно, Станислав Александрович? Для меня это не неожиданно совершенно.
Ну, от кого скажите, почему, Сергей Александрович? Я просто не знаком лично с Елизаветой
вот
Станиславовной.
Вот я знаком с Елизаветой Станиславовной, и у меня как-то не было ощущения, что она лезет за словом в карман, когда она что-то принципиальное собирается сказать. Вот. Ну, я совершенно не... Я опечален был, когда пришлось уволиться Марине Лошак. И я больше переживал о том, что сейчас может такая состоится человеческая ситуация, что будет оставлен музей архитектуры, а тут это совершенно другая работа. Но это все человеческие дела. Но так же, как и Сталин, Микки Маус сдох и проехали, вот я точно так же, я вообще ожидал и очень рад, что это случилось, что Елизавета Лихачева так сказала.
Ну, вот. Я безусловно, тоже очень рад. Я просто говорю о том, что еще могут возникать разные официальные и полуофициальные позиции в Вагнере как в параллельном контуре власти. Например, в Вагнере явно не хватает арт-директора. Знаете, вот почему... Давайте вспомним, что гиперпопулярность сериала «Несчастливый дедушка», который у нас еще впереди, во многом была связана с Хьюго Боссом, его выдающимся творением в области моды, поскольку именно он пошел в форму наших немецких уважаемых партнеров.
Да-да.
На этапе развития их вооруженных сил. И вот эта форма Хьюго Босса произвела на позднесоветский народ неизгладимое впечатление. Почему не сделать форму Вагнера, кому-нибудь из современных модельеров? Это может быть и Денис Симачев, а может быть совсем наоборот Джон Гальяно, который как раз гоним был мировыми элитами, так сказать. Он, кстати, жив еще, нет?
Гальяно не знаю. Я...
Да, вот что-то. Да, я как-то упустил этот момент из виду. Вспоминается всегда известный анекдот, как раздается звонок в приемный Джона Гальяно, и говорит, представляю, что Джон Гальяно жив еще? На что следует ответ, да нет еще.
Нет еще.
И так далее. Или почему бы кому-нибудь из современных ведущих поэтов не заняться речами Евгения Викторовича Пригожина?
Ой, мне кажется, что ему не нужны. Нет, это потеряет непосредственность, потеряет как-то...
Если бы Евгений Викторович выступал в стихах, стихами. Как простой, говорю, стихами.
Ну, не знаю, это бы... Он настолько просто, он органичен вот в своих вот этих штуках и разрывании тельняшки. И...
Но главное, уже есть параллельный министр здравоохранения ЧВК Вагнера. Это Денис Проценко, наш известнейший врач-герой России, победитель COVID-19.
А он там... тут каким боком? Это я просто не знаю.
Так, коммунарка, которая была известна как самый главный антиковидный госпиталь РФ.
Нет, а он каким боком здесь? Вот
коммунарка
параллельный. Нет, параллельный.
Возглавляемый им коммунарка теперь стала, как нам докладывают, прямо базовым госпиталем ЧВК Вагнер.
А, вот в чем дело, да.
Только базовым госпиталем туда доставляют и других пострадавших на украинских фронтах, неформально и формально, например, Игоря Корнета, министра внутренних дел, так называемый ЛНР. Вот доставили тут,
который неудачно побрился, да?
Да, в барбершоп, в который пошел. Да. А все правы все-таки российские чиновники в главе с Валентиной Ивановной Матвиенко, все от использования неумеренного и неуместного использования заимственных слов. Какой еще барбершоп?
Если бы он пошел в перукарню, то его бы никто не тронул.
Да, нет, действительно. Вот лучше не переименовали барбершоп, а ведь в барбершопе что-то есть варварское, правда?
Да, конечно, господи, да.
Какой-то варваршоп. Варваршоппинг. Так вот, не ходите на варваршоппинг, и будет вам ща. Как говорится, так что в Вагнере будут скапливаться многие, кто недоволен курсом партии и правительства. В этом смысле вот тот самый раскол элит, о котором много говорят российские оппозиционеры, он идет, правда, не совсем по тем линиям, по которому оппозиционеры ожидали этого, но идет себе идет. Даже Дмитрий Олегович Рогозин, на что, казалось бы, он системный-системный игрок, и даже критиковавший Евгения Викторовича Пригожина жестко. И он уже пошел в атаку на военное ведомство. И недавно сказал, что вот, когда он был вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу, то он говорил всем про беспилотники.
Комиссия у него была, да, оборонно-промышленная.
Да, а Министерство обороны говорило, нет, никаких беспилотников нам даром не надо, не корми. Кстати, на это обращают внимание ведущие военные эксперты нового поколения. Есть старые эксперты, запылившиеся там в генштабах и всяких академиях генштаба и академиях военных наук. А есть молодые, например, наш общий с вами герой Сергей Александрович Марков,
да,
который объяснил на днях, почему вооруженные силы Российской Федерации штурмуют, несут огромные потери при штурме городов и ведут бои исключительно в городской застройке, чтобы в Бахмуте, правда, Вагнера, российские вооруженные силы в Мариинке и Авдеевке при поддержке частей ДНР и ЛНР. Потому что вооруженные силы РФ, сказал господин Марков, не могут воевать в поле. Стесняются в чистом поле воевать. Все видно.
Ну да.
Вообще-то... Ну потому что нет ни современных беспилотников, и дальнобойной артиллерии нет такой, как у Украины, которую вооружили силы НАТО. И вот здесь в поле особенно не повоюешь. И космическая разведка ни к черту.
Сергей Александрович, молодец.
Приходится прятаться в больших городах и нести большие потери, только чтобы враг не понял, что нет ни беспилотников, ни космической разведки, ни дальнобойной артиллерии. Потому что если выйдем в поле, сразу противник обо всем догадается, и психологически хана.
А тем временем, пока держится, может быть, наладят производство, да? И ну, поступят, или иранцы там поступят.
Ну, да. Не забывайте просто про планы Б, о которых громадили. Да. И федерация. Уже, помните, было извержение Йеллоустонского вулкана. Следующий план Б – это скоропостижная отставка Владимира Александровича Зеленского под давлением Польши и стран Балтии. А очередной план Б созрел прямо сегодня, потому что Марджери Тейлор Грин, такая радикальная республиканская конгрессвуменка, как правильно, конгрессменка, конгрессвуменка или конгрессвумен. Мы будем считать конгрессменка.
Конгрессвумен. Конгрессвумен.
Да, значит, вот. Она уже вносит законопроект об импичменте Джозефа Байдена за то, что он не справился с охраной американо-мексиканской границы. И в телеграм-каналах близких к власти, особенно у Владимира Дольфовича Соловьева, уже всячески подчеркивается, что импичмент Байдена назрел и перезрел, вот сейчас он случится, и тут окончательно США пойдут с РФ
на... Но это уже план Д. Это уже план Д.
Ну, как говорится, если у тебя не задался план А... то в русском алфавите есть еще 32 буквы.
Ну да. Но начали, правда, с плана Z, и как-то это было, по-моему, неправильно.
Ну, в обратную сторону, да.
Да, задом наперед.
В обратный отсчет.
А могу ли я попросить времени на небольшую паузу для того, чтобы очень актуальную книгу представить? Вот, я хочу представить вам книгу не первый раз. Книгу «Счастливый предатель». Это необыкновенная история Джорджа Блейка, вот который был шпионом. И эту книгу Саймона Купера очень полюбил Джон Ле Карре. Вот, и сказал, здесь все очень хорошо, ценно и познавательно, нестандартно и человечно. Так что Шоп Дилетант Медиа, пожалуйста, хотите заказать, например, Кабаладзе подпись, пожалуйста, у нас все это будет. Итак, Саймон Купер, счастливый предатель. Не дедушка, предатель счастливый. Вот так.
Да, мне кажется, что после этого необходимо открыть барбершоп «Дилетант Медиа», и находиться он должен, безусловно, именно в коммунарке у Дениса Проценко.
Да, да, хорошо.
Далеко
да.
Не ходить, куча чего.
Да, барбершоп, да. Чтобы два раза не бегать, да. Да.
Дилетант медь, причем. Дилетант медь – это та самая медь, которая покрыт купол Сената, куда угодил беспилотник неизвестного происхождения.
Ну да. Это вообще неизвестные беспилотники. В общем, что продолжается, что происходит? Вот на ваш взгляд, Станислав Александрович, вы все время и следите, и все время рефлексируете по этому поводу. Вот что происходит? Там кто-то дожидался, кто-то дождался, кто-то уже считает, что контрнаступление украинское прошло, уже даже закончилось. Уже было.
Все-таки Сергей Александрович Марков настаивает еще через 3 дня, потому что мы с ним оба верим Андрею Космачу, известному оккультному философу, который сказал, что да, позиции Марса и Плутона 21 февраля точно что-то должно начаться.
По 21 мая,
прошу прощения, да. Благоварку. Да, уже мыслим в обратную сторону. И нужны сейчас какие-то быстрые успехи, буквально сопоставимые с тем, что происходит сейчас в зерновой сделке. Но перед тем, что как к ней перейти, я все-таки тоже воспользуюсь правом на рекламную паузу и прорекламирую YouTube-канал Белковский, где не только вышел очередной эпизод кипрский проекта «Время Белковского», но и в сегодняшнем выпуске программы «Доброй ночи, малыши», который выйдет вскоре после завершения нашего сит-даун-шоу, то есть посиделок, там будет важный разговор о том, продолжительность всего одну минуту, о том, что нужно сделать российской оппозиции прямо сейчас, чтобы спать спокойно. И наши ошибки не повторились. Поэтому сегодня в 22 по Москве, пожалуйста, «Доброй ночи, малыши».
Как ты пристрастился к «Доброй ночи, малыши»? Как-то уже пристрастился, но так как у меня все и в голове, и в распорядке дня перевернуто, то я постоянно смотрю утром, по утрам, часов так в 7-8.
Кто смотрит канал «Белковский» по утрам, тот поступает мудро. Тарам-парам-парам-парам, на то оно и утро.
Да.
Как сказал, опять же, культовый персонаж современной РФ и Китая Винни-Пу, недавно приглашенный на коронацию Карла III, как мы знаем. Но контрнаступление не начинается, я думаю, потому что надо дождаться завершения зерновой сделки. Вот почему, и только поэтому. Сегодня именно почему мы перенесли еще и нашу программу на 8 вечера, не только потому, чтобы вам было легче смотреть «Доброй ночи, малыши» вскоре после этого, да и вообще 8 вечера это зимой как-то темно и страшно.
Да, уже но мы все же...
Полегче будет.
Я должен сказать, дорогие друзья, мы же не собираемся переносить, в принципе, передачу-то нашу.
Нет, ну так иногда бывает.
Вот в тот момент, когда в Петропавловске-Камчатском случается полночь, начинается наша передача.
Да.
Тогда в 15 часов.
Да, понимаете, что нашу передачу, к сожалению, к счастью, смотрят не только в Петропавловске и Камчатском, но и в Вашингтоне, как в Колумбии. И не будем скрывать, что некоторые должностные лица там, в Государственном департаменте и в аппарате президента Байдена, просили именно перенести, потому что им именно сегодня было не с руки так рано вставать. Очень много работы по поводу подготовки пакта с Китаем о разделе Российской Федерации, поэтому пришлось нам немножечко отложить. Да. Поэтому наступление начнется после завершения зерновой сделки, продления ее, правда, завершения. Это была оговорка по Фрейду очередная, простите.
Да-да, вот я как-то...
Пролонгации зерновой сделки, и сегодня, наконец, днем, об этом объявлено. Они пытались нас перехитрить и объявить об этом в 16 часов, чтобы мы этого не знали во время нашего эфира, но мы перехитрили их.
Мы пересидели.
А это
сделав внезапный маневр. Да.
Пересидеть, дожать и переждать всех. И уже Российская Федерация наконец назвала условия, на которых она готова пролонгировать зерновую сделку навсегда. Это не только вывод из-под санкций некоторых людей клана Николая Платоновича Патрушева, включая его сына, министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрия Николаевича Патрушева, но и переподключение Россельхозбанка к СВИФТу, снятие блокады с активов российских компаний, торгующих удобрениями, и не в последнюю очередь возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Одесса, прошу прощения, построенного еще по инициативе Армонда Хаммера, как мы помним, в советское время. Да, Армонд Хаммер еще Ленина видел. Александр Немко видел только Владимир Владимирович Путин, а вот Армонд Хаммер видел еще другого кремлевского мечтателя. И вот, собственно, сейчас, конечно, не могли не пролонгировать при любых обстоятельствах, поскольку нужно дать дополнительные козыри Реджепу Тайпу Эрдогану, президенту Турции, перед вторым туром его выборов, который состоится 28 мая.
Поможет? Как думаете?
Один из небольших аргументов, безусловно, помог. Хотя что-то мне подсказывает, что господин Эрдоган готовится объявить себя победителем независимо от фактического результата этих выборов. Конечно, демократии в Турции гораздо больше, чем в РФ. У нас-то идет уже... Мы переходим на следующую, мы, то есть РФ, на следующую стадию. Как мы знаем, сейчас готовятся поправки к законодательству, которые запрещают эксит-поллы, чтобы, не дай бог, их результаты не разошлись с теми итогами выборов, которые предопределены администрацией президента РФ, практически полностью уничтожается независимое наблюдение. Там какие-то очень жесткие требования уже. Просто журналист не может прийти в качестве наблюдателя на избирательный участок, он должен принести с собой трудовой договор с редакцией. А если того договора с редакцией нет, то просто журналистского удостоверения или статуса будет уже совершенно недостаточным. И, конечно, Эрдогану об этом только мечтать и мечтать с его турецким вариантом авторитаризма. Но и уходить от власти он совсем не собирается, похоже. Поскольку в экономике Турции очень много проблем, да и землетрясение произвело неизгладимое впечатление турецкий народ и сопредельные народы, то все-таки всякая лыка в строку, и Российская Федерация, которая способствует созданию в Турции газового хаба, откладывает до 2024 года платежи за газ, на сумму 4 миллиарда долларов. Но они просто сейчас не нужны, поскольку сейчас распотрошат всех инфо-цыган. Вот сейчас взяли за Настю Ивлееву после Елены Блиновской. И там соберут с них больше, чем 4 миллиарда долларов.
Ивлееву тоже да. Туда же. Конечно.
Да, ну а как? То есть, кто новый нефть? Инфо-цыгане, они же инфоромы.
Просто да. Ничего святого нет, абсолютно.
Газовые деньги от Турции уже явно не избыточны в такой ситуации. Ну и зерновая сделка тоже строку, чтобы не только Турция получала дешевое зерно в рамках этой сделки, но и чтобы Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему подчеркивал, что он крупнейший модератор мировой политики. Если мир еще не рухнул, то не в последнюю очередь благодаря ему. Правда, мир не рухнул и усилиями других выдающихся политиков. Например, сегодня Россия и Уганда подписали соглашение от войны в космосе, от ядерной войны в космосе.
Да, я думал, боевой космический крейсер Иди Амин Дада.
Вот. По поводу Иди Амина, кстати, Иди Амин, так сказать, Иди Амин, это что-то Иди Аминозин, вот как, мне кажется, такие условия. Возникает ассоциации с седативными препаратами, кому-то необходимо. А, кстати, если вы смотрите каждый будний день программу «Доброй ночи, малыши» на канале Белковский, вам никакие седативные препараты не нужны, будете засыпать без снотворного совершенно. Но это так, к слову, пришлось. Вот сегодня, кроме того, важное политическое заявление, цивилизационно-политическое, сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, выступая на межпарламентской ассамблее СНГ. Он сказал, что пришла пора окончательно уйти от английского языка, и английский язык мертв, сказал он. Это мертвый язык, типа латыни. А примеры языка, надо учить свои собственные языки, примеры и другие языки межнационального общения, например, китайский. Китай, сказал он, показывает многотысячелетний пример толерантности. Это как сейчас помню, как человек, выросший на китайской литературе, я помню, как чуть что сразу отрубали голову в древнем и не очень древнем Китае. Делали это со всей присущей толерантностью. И Индия была приведена в качестве меры языковой политики, потому что, добившись независимости от британских колонизаторов, Индия вернулась к своему собственному языку. Вот здесь Вячеслав Викторович Володин явно лоханулся, при всем уважении к этому выдающемуся государственно-политическому деятелю, потому что, на всякий случай, напоминаю ему, и, что в Индии два государственных языка, один из которых таки английский, то есть язык колонизатора, а еще официально 22 языка.
Да, там миллионы региональных, там и бенгали, и тамили, и малаялам, и все что угодно, и все другие редакции и навещания, которые
да,
были.
Да. Многие из этих языков по названию напоминают блюда грузинской кухни, поэтому здесь важно не перепутать.
Тамили. Это, кстати, да, вы любите тамили.
Корчма Тарас Бульба заявила, что ресторан не украинская, а славянская кухня. Потому что ресторан украинской кухни уже не место на гастрономической карте Москвы. Но я думаю, что языковая политика еще должна быть очень тесно привязана к африканским приоритетам Российской Федерации. Сейчас же мы знаем, что не только Ли Хуэй из Китая, а еще группа африканских президентов едет в Москву и Киев мирить РФ и Украину. Это я полностью укладывается в контекст проекта Российской империи имени Путина Пригожина. И тут тоже, ведь государственный язык, официальный язык Уганды основной, ну, помимо, который сегодня совместно с Россией решил отказаться от «Звездных войн», это суахили. Между прочим, на суахили говорят больше людей, чем на русском языке. 150 миллионов человек, а на русском, по-моему, сейчас только 147. Официальная статистика. То есть, а еще есть группа, языковая группа Нгбанди, которая относится в том числе и второй государственный после французского, разумеется, язык Центральноафриканской республики, который, безусловно, эпический и логический центр Центральноафриканской империи будущего. И вот Нгбанди – это очень, безусловно, это язык будущего для РФ, потому что здесь очень ложится вот нгбандитский Петербург. Сделать такой проект. Да? Больше того, это может быть проект даже совместный ЧВК «Вагнер» и независимой газеты. НГ «Бандитский Петербург». С общим приятелем Константином Ремчуковым эту тему как-нибудь в хорошем смысле слова обкашлять.
Ну да.
Сейчас мы заподозрили вернувшимся к нам COVID-19.
Да. Нет, много всяких идей рождается. Вот, но, кстати, вот о законотворчестве. которые... Вот ФСБ, я совершенно не понял, я честно не понял, что, чего они хотят и почему они это хотят вдруг. Но то, что можно обыскивать без постановления суда, а будто им так нельзя было обыскивать все это. Вот зачем это нужно? Зачем это шашечки, когда они и так могли ехать?
А судебная система перегружена. Да, конечно, у всякого правильного ФСБшника есть свой судья, который ему с открытой датой напишет любое постановление об обыске. Но зачем же лишний раз беспокоить? А главное, это в условиях сокращения кормовой базы из-за спецоперации Z. Тут еще надо тратиться на судьи, а так же на судьи можно и не тратиться.
Так. То есть просто такая вот простая причина.
Ну, действительно, надо повышать эффективность системы, резать косты, как говорят эффективные менеджеры.
Ага.
Анатолий Борисович Чубайсом замеченным где-то там в Израиле в эти дни.
А что, его правда заметили? Как-то вот...
Он очень заметный человек.
Ну, он вообще-то да.
Особенно вместе со своей супругой Анной Андреевной Смирновой. Как таких не заметишь?
Ну да, ну как-то так это все. А вот я не понял, осуждают или приветствуют одного из наших героев постоянных, Максима Галкина, который почему вызвало такой вдруг ажиотаж, что он требует снять с него звание иностранного агента?
Согласно конспирологической теории, которая родилась на Москве, вот когда Дмитрий Сергеевич Песков целовал на похоронах Валентина Юдашкина на руку Али Борисовне Пугачевой, там и договорились. Там и часы пропали, видимо, это был гонорар за решение вопроса. Нет, мне представляется, все-таки я не очень верю в эту конспирологическую теорию, поскольку несколько десятков иностранных агентов подали одновременно за Москворецкий суд Москвы эти иски.
А другие уже давно состоят вообще в судебных отношениях с Министерством юстиции.
Да, мне очень трудно представить, что Москворецкий суд удовлетворит эти иски, но, как говорят горячие противники иноагентов и сторонники спецоперации Z, она же навоз, это, дескать, типа попытка отвлечь внимание от законодательных новаций про третьих лиц. Мы же там уже говорили про третьих лиц, что возникнут третьи лица в законе. То есть любой, кто помогает иноагенту хоть в чем-нибудь, хотя бы отвечает на вопрос, который час, поскольку если у иноагента украли часы, как у Бориса Пугачева, он же абсолютно лишен представления о текущем времени, надо сказать, он уже все, может стать третьим лицом и попадает под административную ответственность, как Борис Борисович Гомельщиков.
Борис Борисович за это попал? Он же не за третьеличество попал ведь все-таки.
Нет, поэтому я думаю, нет, Борис Борисович еще непонятно, за что попал, сейчас узнаем. Но, как говорится, процесс, как было принято говорить при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, принял необратимый характер. То есть, он становится в чистом виде зачумленным человеком, которому нет места на священной русской земле, на священной земле, территории русского подземелья, подземельной империи, вот, и который должен как-то выходить за периметр, систему периметра российского пространства. Что еще раз возвращает к мысли, то есть я не уверен, что Максиму Александровичу Галкину поможет за Москворецкий суд в его благих намерениях, и по-прежнему считаю, что союз иноагентов должен стать несущей конструкцией российской оппозиции, невзирая на то, что сегодня будет говориться в программе «Доброй ночи, малыши». И здесь на этом и Максим Александрович Галкин, безусловно, самый популярный иноагент со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, кстати, очень мощный иноагент, от которого многое зависит, от Евгения Вадимовича Ройзмана, которого судили сегодня в Екатеринбурге и присудили, к счастью, извините, я не оговорился именно, к счастью,
да,
штрафу в 280 тысяч рублей.
260.
Все-таки. А даже 260.
Да, там как-то смягчили. Смягчили, об этом писали телеграм-каналы,
вот те люди, которые там были. Вот теперь 20 тысяч рублей скостили.
20 тысяч рублей скостили все-таки, ну а что? 20 тысяч – это у многих такая пенсия, а у многих даже ее нет.
Нет, 20 тысяч – это огромная пенсия, это где-то в крупных богатых городах. 20 тысяч рублей – это во многих регионах средняя зарплата, я прошу прощения, не пенсия.
Да.
Поэтому это огромный признак того, что Кремль может не только закручивать гайки, но в решающий момент их и откручивать. На целых 20 тысяч рублей. Это половина суммы, которую недавно демонстративно потратил зять министра обороны РФ Алексей Столяров в каком-то тому же не с друзьями, чем он активно гордился в своих соцсетях перед демонстративной поездкой в Луганск, завершившейся накануне обстрела Луганска вооруженными силами Украины, что еще раз заставило многих военкоров поставить вопрос, не находится ли Минобороны Украины и Минобороны РФ в тайном сговоре с целью уничтожения, например, ЧВК «Вагнер» все того. Как мы знаем, параллельного правительства и контур власти в современной РФ.
А вот про ЧВК «Вагнера» еще, а как вы относитесь к этим метаморфозам, которые произошли с публикацией интервью Зеленского в Washington Post. Там то снимают, то не снимают, удивляют своими вопросами, не удовлетворяются ответами о связях Пригожина с Гуром.
Будучи блистательным комиком, хотя, надо сказать, чуть менее блистательным, чем Максим Александрович Галкин, это я говорю безо всякой иронии, Владимир Александрович Зеленский не всегда работает с хорошими сценариями. Вот здесь немножко прокололся сценарист этой истории, потому что фактически президент Украины хотел, формально опровергая эту версию сотрудничества Главного управления разведки Минобороны Украины с Вагнером и Пригожиным, де-факто ее подтвердить, чтобы подставить несколько Пригожина. Видимо, сценаристом этого был начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов военной разведки, что уже не прошло незамеченным для ряда фигур украинского истеблишмента, и которые дали понять, в том числе устами известного военного украинского журналиста Юрия Бутусова, весьма влиятельного, что Кирилл Буданов заигрался в пиар. И понятно его желание стать министром обороны Украины вместо нынешнего Алексея Резникова, но пиариться стоило бы поменьше. Вообще, как выяснилось, Крымский мост взорвала не военная разведка Украины, а СБУ. В запальчивости и раздражении сказал господин Бутусов.
Ой, господи. Ну, значит, это просто такая игра, да? Которая не очень хорошо прописана.
Оказалось, это не очень убедительно, да. То есть, что надо было подставить господина Пригожина, но не так, чтобы это все было филигранно сработано.
Все вертится вокруг Пригожина. У меня такое ощущение, что он представляет собой ту самую земную ось, на которой скоро что-то наткнется, земля наткнется.
Которую трутся спиной медведя.
Спиной медведя, а потом земля налетит на небесную ось там и так далее. Все это, как говорил Феклуш, страдница просто.
Наиболее. Да, кстати, по-украински ось-ось, значит вот-вот.
Ось-ось, да.
Вот-вот он налетит на ось-ось. Еще был такой давний анекдот, на мой взгляд, очень неполиткорректный, очень смешной, и в эпоху не войны не очень правильно его рассказывать, но все-таки расскажу, как будет по-украински муха-цц. Муха – это-это.
Муха – это-это.
Я как большой знаток...
Как по-русски будет. Это-это, да-да-да, хорошо.
Я как большой пропагандист и знаток украинского языка и литературы считаю, что некоторые моральные права рассказать такой анекдот у меня есть.
Да, а у меня его послушать, потому что, в общем-то, я тоже принадлежу к этим любителям и знатокам, так что я могу сказать, в какой-то степени, в малой очень. Ну что ж, значит, есть план Б, план С, план Д.
План СС и план ось-ось.
Ось-ось, и план это есть. Много чего происходит, я все больше запутываюсь в этих непонятностях. Я очень рад, что Евгению Ройзману его только оштрафовали, хоть на большую сумму, но только оштрафовали. С другой стороны, есть просто пытаются запугать и сажать и Лобанова, и других. Продолжается дело Беркович, которое уже приобрело сейчас уже международный расовый и, я бы сказал, такой ксенофобский характер.
Приобрел. Да, потому что уже лояльных российский еврейский конгресс
выразил протест
по поводу антисемитизма в этом деле и откровенно антисемитских пассажей деструктолога Романа Силантьева, выступавшего ключевым экспертом ФСБ. По вопросу Евгения Берковича с Ваней Петричук. Ну, эта машина катится, и она остановиться, как любимый герой, опять же, Александра Исаевича Солженицына, китовраз, не может. Она может двигаться только в одном направлении. Направлении дальнейшего усиления репрессий и закручивания гаек. Сейчас уже и обсуждается вплотную вопрос не только обведения государственной идеологии и официальном отказе от доктрины прав человека, неотчуждаемых прав человека, то есть независящих от типа общества и структуры государства. Но и, например, Минюст сейчас выйдет, видимо, с идеей, о чем говорился в вчерашнем выпуске программы «Доброй ночи, малыши», чтобы отобрать у адвокатских палат функции присвоения статуса адвоката и лишения статуса адвоката и передать это Минюсту самому, то есть исполнительной власти. Угу. И все это, естественно, полностью мотивируется реалиями не войны, поскольку США напали на РФ. И на период не войны, а он может тянуться на неопределенный срок, нужна максимальная консолидация общества и изгнание из этого общества всех критических голосов. Именно поэтому на этом фоне так бурно произрастает Евгений Викторович Пригожин, поэтому, потому что он словно не боится всей этой репрессивной машины, а, возможно, вполне находится в альянсе со значительной частью этой машины, поэтому так себя и не ведет. И вот это уже действительно раскол элит. Это там не то, что какие-то олигархи, если с них снимут санкции, тихо в кулачок покритикуют спецоперацию Z. Это
да, или там полный что-нибудь поболтают по телефону, да, кто-нибудь с кем-нибудь. Да.
Да, профессор, снимите очки велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе, как говорил Владимир Владимирович, но другой.
Другой. Абсолютно другой Владимир Владимирович, но и поэтому я не понимаю, куда это катится. Это катится все равно при всех, там, расколется она, не расколется эта элита, насколько осколков, там, вдребезги или нет, но это, конечно, на Россию повлияет очень плохо.
Да, как сказал бы на этом месте председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин, нет такой элиты, которая не раскололась бы у меня на допросе.
Да, ну вот это единственное, что нам остается делать.
Сейчас российская элита движется к точке исторического допроса, которые учинят ей, может быть, некоторые трансцендентные силы, над которыми не властен даже президент Путин, при всем его всемогуществе.
Что, есть такие силы?
Есть. Вы будете смеяться.
Да. Это даже не смешно. Это даже как-то тревожно становится. А мы задумаемся над этим. Мы не будем менять наше расписание. Могут быть всевозможные у нас оказии, в которые мы будем собираться или не в тот час, или не в тот день. Но сегодня мы закончили дозволенные речи, и поэтому вы можете, доброй ночи, малыши, через час примерно вы можете послушать. Ну а сейчас у нас будут пастуховские четверги. Все по Зуму будут, и Владимир Пастухов, и Алексей Венедиктов, который возвращается только завтра. А потом Один с Дмитрием Быковым, урок литературы будет о Юрии Трифонове, а вот первая часть, собственно, Один. Спасибо большое, Станислав Буковский,
Сергей Бунтман. До свидания. Всем привет.
До свидания.